Вечернюю программу «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходных семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много. Альма-матер,
легкая ладья. В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. В Новгородском университете завершилась 12-я неделя международного сотрудничества, гостями которой, напомним, стали более 30 зарубежных участников из 9 стран Европы и Азии. Сегодня поговорим о 50-летии партнерских отношений с Польским Лодзинским техническим университетом и программе «Двойной диплом» с немецким университетом города Хильдесхайм. На минувшую неделю пришелся и традиционный конкурс студенческого педагогического мастерства. 9 студентов вуза и его колледжей претендовали на звание лучшего. И сериал «Имя собственное» от названия учебных заведений переходит к заведениям культуры и досуга, от аглицких клубов, садов и парков. Когда-то мы перешли к сельским клубам и домам культуры, а затем клуб вновь приобрел другое звучание и стал ночным. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В Новгородском университете завершилась 12-я неделя международного сотрудничества, участниками которой, напомним, стали более 30 зарубежных гостей из 9 стран Европы и Азии. Среди них и старые, и новые партнеры вуза, но самые длительные связи объединяют новгородцев с Лодзинским техническим университетом из Польши. Этому сотрудничеству исполнилось уже 50 лет. Полувековому юбилею была посвящена отдельная торжественная встреча, хотя больше она напоминала встречу друзей. Слушаем некоторые подробности.
Сотрудничество с Польским Лодзинским техническим университетом началось в конце 60-х годов прошлого века. Тогда еще с новгородским филиалом ЛТИ, потом было подхвачено Новгородским политехническим институтом, а затем и Новгородским университетом. И, кстати, с 68-го года приезжает к нам и помнит, как все начиналось, польский коллега, почетный доктор НовГУ Александр Пыч. Когда вы приехали, каким был Новгород вообще? Что
видели? Совсем другой город, да. Я буквально все знаю, потому что ректор был на площади Победы. Да, первый директор это был Киселев, а общежитие на Ленинградской 3. Это совсем другой город. Много изменилось. Может быть, эти связи помогли.
Всего за полувековой период более 1000 новгородских студентов побывали на практиках за рубежом. К ним можно прибавить десятки преподавателей, которые участвовали в обменах, в совместных конференциях и исследованиях. Часть из них была на этой встрече и со стороны Лодзинского, и со стороны Новгородского университетов. Как подчеркнул вице-консул Генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге Кшиштоф Кирдзик, видно, что все дружны между собой, несмотря на разные политические нюансы.
Нам очень приятно наблюдать, что такое сотрудничество существует уже 50 лет. Это ценность сама по себе. То, что это сотрудничество плодное, что не просто люди встречаются и говорят, что есть. И это видно, очень видно в этом зале, что отношения хорошие и что такие отношения возможны вне политических обстоятельств, что просто сотрудничество научное. Тут всегда есть какая-то возможность договориться.
Это отметил и исполняющий обязанности ректора НовГУ Юрий Боровиков, открывая встречу.
У нас торжественная обстановка, но чувствуется, что она домашняя и семейная. 50 лет взаимоотношений между Новгородским университетом и Лодзинским техническим. Те далекие уже 60-е годы 20 века, когда становилось техническое образование в Великом Новгороде, коллеги из польского города Лодзь не то что подставили плечо, да, они поддерживали со всех сторон это молодое техническое образование в городе Новгороде. 50 лет нашим взаимоотношениям. Академические обмены только расширяются. Ездят друг к другу студенты, преподаватели. И из уровня их профессиональных отношений все уже перешло на уровень достаточно неформальных. Есть такие примеры, когда коллеги дружат с семьями и с большим удовольствием, и с нарастающим даже удовольствием каждый год друг к другу ездят. Вчера, выступая на торжественном открытии 12-й международной недели, профессор Вьяк выступил с инициативой поддержать молодых ученых Новгородского университета двумя стипендиями. Я, честно говоря, вижу в этом глубокий смысл. Не то, что будут финансироваться какие-то кругозоры наших людей, это самый настоящий мост взаимоотношений между нашими университетами. Появятся совместные доклады, появятся совместные публикации. Я уверен, что именно эти люди будут с еще большим импульсом продолжать наши отношения. Все-таки во главе угла лежит вопрос подготовки молодежи. И я думаю, это самая главная миссия. Не только образование, квалификации, но и воспитательный момент. Именно он позволит развиваться нашим отношениям.
И в принципе об этом говорил в своем обращении ректор Лодзинского технического университета Славомир Вияк.
Мовząc о współpracy, и то пан ректор Боровиков powiedział, я вчера gratulowałem tego, powiedzmy, rozmachu, który tutaj jest przebudowie struktury uniwersytetu, jego miejsca. I chcę wyraźnie powiedzieć, że...
Co касается mojego mienia na to, co сказал rektor Borowików, że самые главные цели, które my перед собой поставили, очень похожи. Будем стремиться, чтобы эти цели достигнуть. Я думаю, что мы не работаем для самих себе, профессоров, преподавателей, только для молодежи, для своих наследников. И поэтому все эти наши предложения идут в этом направлении. Наше будущее очень интересно, и мы стремимся к этому, чтобы расширить формы сотрудничества.
Кстати, шестеро польских коллег, двое заочно, были награждены на этой встрече почетными званиями «Заслуженный работник НУФГУ». А вскоре делегация Новгородского университета побывает в Лодзе. 24 мая вуз-партнер отмечает день рождения, и на празднике новгородцы тоже получат свою часть наград.
Продолжаем разговор о неделе международного сотрудничества. 14 лет Новгородский университет взаимодействует с немецким фондовым университетом города Хильдесхайм. Главный итог двустороннего соглашения – это возможность для новгородских студентов учиться в Германии и даже получить в итоге двойной диплом. На этот раз такие дипломы получили три выпускницы – Юлия Странникова, Василиса Кушляева и Татьяна Паскал. Наш корреспондент Екатерина Валова разузнала подробности их учебы и жизни в Германии. Первой на вопросы отвечала Василиса Кушляева.
Выбрали по обмену, у нас университет заключил договор с немецким университетом, и я попала, так сказать, в первую волну, кто будет это пробовать, а потом отправили уже на полностью сформированный курс.
Вы туда ездили, учились, или вы учились здесь все-таки?
И здесь, и там.
Отличается обучение?
Я скажу, что отличается разительно. Это абсолютно разные два мира. В Германии ты действительно студент, который самостоятельно учится, самостоятельно за себя отвечает, в отличие от России все-таки в большей степени.
То есть здесь приходит на помощь, там нет?
Там приходит на помощь, если ты сам об этом попросил.
Вы посмотрели, как живут в Германии, что вы скажете?
Ну, я была последний раз там в 2016 году, я скажу, что все было в порядке.
Красиво.
Чисто, красиво, да. Все приветливые, все улыбаются, все добродушные.
Вот этот двойной диплом, он что вам дает?
В первую очередь, я считаю, что это хорошая практика языка, потому что в Германии нет возможности разговаривать на русском, то есть это полностью немецкий язык, это полностью усваивается лексика, допустим, да. Это возможность научиться без пауз, хорошо, плавно и выходить из любой ситуации языковой.
А сейчас вы продолжаете учиться или работаете?
Сейчас я работаю переводчиком немецкого языка, письменно преимущественно, иногда устно.
Ну, практика нужна ведь, правильно?
Практика очень важна.
Не хотите ли уехать жить в Германию?
С удовольствием, была возможность.
То есть пока дальше обучаться или еще что-то, нет такой возможности или просто нужны деньги?
Нужны деньги, в первую очередь нужны деньги, а возможность всегда есть.
Представьтесь, пожалуйста.
Татьяна Паскал. Ситуация у меня та же самая. Также закончила Новгородский государственный университет на факультете филологии и университет в городе Хильдесхайм.
Но все-таки филология – это учитель русского и литературы, правильно сейчас?
Ну, изначально мы поступали на факультет межкультурной коммуникации. Затем у нас произошло объединение с факультетом филологии, когда мы заканчивали первый курс. И мы стали уже называться факультетом филологии. Но наша кафедра, мы так себя все равно продолжали называть переводчики.
Почему вы решили вдруг?
Ну, во-первых, это возможность пожить за границей целый год.
То есть это дает возможность целый год, да?
Да, у нас было 2 семестра, то есть, получается, мы там жили 10 месяцев. Но виза у нас была на год, то есть мы могли остаться еще дольше там на проживание. Плюс это, опять же, возможность для изучения языка, для его усовершенствования. Также знакомство с новыми людьми. Это, получается, какие-то связи ты лично для себя уже получаешь. То есть преимущества безграничные, можно сказать.
Поучившись 10 месяцев там, приехав к себе на родину, как оно, ощущение было?
Ощущения были... Культурный шок испытал второй раз, потому
Почему?
Что... Ну, разительно отличаются страны. Во-первых, отношение к людям, что в университете, что, в принципе, в стране. Там все всегда люди были дружелюбные, всегда тебе улыбаются. Здесь, конечно, такое не часто встретишь.
Это стоит денег вам? Или просто нужно было как-то пройти какой-то конкурс, что-то, а потом учиться бесплатно или нет?
Ну, мы конкурса не проходили. У нас выбирал совет преподавателей нашей кафедры. Но вообще, если хочешь участвовать, то там достаточно написать письмо и получить рекомендации. И ты, в принципе, можешь стать стипендиатом той же программы, в которой мы участвовали, и можешь также поехать.
Ну, затратно это было для вашей семьи,
ну,
для
достаточно,
вас?
Достаточно, да. Затратно, потому что для того, чтобы получить визу, нам необходимо было предоставить деньги на счете. Для этого, естественно, нужны были крупные суммы, потому что счет нужно было в евро предоставить.
Понятно.
И поэтому деньги были нужны. Ну, и там, в принципе, на проживание. Хоть у нас и была стипендия, ее хватало лишь на оплату проживания в общежитии и на оплату страховки.
Я так думаю, как и здесь, и в России, наверняка у студентов такая же почти стипендия.
Ну, здесь стипендия в разы меньше, но здесь мы и за жилье. Если живем в общежитии, то платим, конечно, меньше.
Сейчас ваша жизнь как складывается? Вы учите, продолжаете обучение иностранному языку?
Нет,
работаете?
Обучение я не продолжаю. Я работаю сейчас здесь в гостинице администратором. У меня обширно сейчас идет практика на иностранном языке. Преимущественно, конечно, английский язык. Также попадают случаи, когда приходится и немецкий язык вспоминать и использовать.
Когда вы закончили вот этот двойной диплом, что это для вас в принципе изменило, может быть, что-то?
Ну, в принципе, мы и шли на переводчиков, мы знали, что нам нужно заниматься языками, мы хотели этим заниматься. Во-вторых, я просто стала увереннее в себе, я стала осознавать свои силы, я понимаю, что я могу и мне по силам выучить один и более языков иностранных. И я уже не так боюсь разговаривать с иностранными гостями, когда встречаю их, и не боюсь делать ошибки после обширной практики.
Заканчивая университет новгородский, есть возможность хорошо устроиться на работу переводчиком?
Профессия достаточно востребована, но в основном требуются люди с опытом. А так как ты только заканчиваешь университет, то опыт получить достаточно затруднительно.
И вот здесь, наверное, ваш диплом тоже сыграл какую-то роль?
Пока что еще он не сыграл никакую роль. Все удивляются, что да, это очень круто, как вы попали в эту программу, но пока вот каких-то существенных преимуществ он не давал.
Совет студентам: нужно принимать участие в таких вот программах?
Конечно, в первую очередь это возможности личностного роста, также возможность узнать культуру другой страны, возможность развивать языки и возможность новых знакомств.
К другим темам. На минувшей неделе в Новгородском университете в 13-й раз выбирали лучшего будущего педагога на конкурсе студенческого педагогического мастерства. В этом году на победу претендовали 9 студентов старших курсов университета и колледжей. Это будущие учителя технологии, физкультуры, изобразительных искусств, начальных классов и другие. Репортаж нашего корреспондента Екатерины Уваловой.
Я не продолжаю семейную традицию, ни мама, ни папа, у меня не работают педагогами. Но любовь к этой профессии началась с моего имени. Мой папа назвал меня в честь своей первой учительницы, Марии Александровны, которая дала ему старт на успешную жизнь. Он ее очень любил. Профессия учителя – это бесконечная отдача сил, времени, внимания, знаний. Это потребность постоянно быть полезной. К счастью, для меня это стиль жизни.
таких слов начала свой первый конкурс студентка третьего курса Марина Добрякова. В этом испытании визитная карточка. Каждый участник должен был ответить на главный вопрос: почему я хочу стать учителем? У кого-то это была мечта детства, а кто-то, как Антон Резников, говорил, что хочет не просто учить, но и участвовать в отеческом воспитании детей из неполных семей.
В России нередки случаи, когда детей в семье воспитывает женщина одна. А детям всегда нужны отцовское плечо, пример мужских поступков, особенно мальчикам. Девочки не из полных семей нуждаются в поддержке, иногда в защите. Став педагогом, я постараюсь стать им защитником.
В этом году в конкурсе на звание лучшего будущего педагога участвовали 6 студентов университета, 2 студента Старорусского политехнического колледжа и 1 представлял гуманитарно-экономический колледж. До начала финальных состязаний участников было 10, но из-за переживаний один студент сошел с дистанции. А переживать есть из-за чего, ведь судят конкурс профессионалы своего дела, директора школы и заслуженные учителя. К тому же на подобные состязания приходят и будущие работодатели, чтобы уже заранее увидеть, а потом и заманить к себе на работу лучших в своей будущей профессии. Так считает бессменный организатор конкурса, ветеран педагогики Тамара Иванько.
У нас 5 конкурсов, причем первый конкурс – это визитка, почему я хочу работать с детьми, и надо в течение 2 минут сказать, почему я должен работать. Второй конкурс – вопросы на засыпки, это на общее развитие, тут самые разные вопросы, и есть довольно сложные. Потом идет у нас конкурс «Педагогическое слово». Ведь что у учителя? У учителя главное слово умение говорить убедительно, заразительно, чтобы тебя послушали, услышали. Вот они будут в этом тренироваться. Затем идет конкурс «Педагогическая ситуация», когда будут разыграны сценки, и как они войдут в эту ситуацию, наши участники, как они ее разрешат. И есть конкурс «Делай, как я». То есть показывают умение провести какую-то свободную минутку с детьми, чтобы они... Значит, вели себя прилично и приняли участие в этом конкурсе. Но у нас...
Какими качествами должен обладать преподаватель, учитель, воспитатель?
Вы знаете, что очень трудно, односложно, однозначно сказать об этом, потому что, ну, кроме знаний, надо иметь очень много за душой, надо, конечно, любить детей. Надо установку для себя, что ты вот должен их чему-то научить. Ну, кроме того, надо знать методику. Вы ведь знаете, например, знать литературу или знать математику, это не значит, что уметь ее вести. Надо хорошо знать методику, быть подготовлены и психологически, и методически, и как угодно, и физически для того, чтобы стать учителем. Да, я, например, говорю о том, что это одна из самых рыночных специальностей, которые всегда востребованы в любом обществе, в государственной, в частной школе, репетиторство. Хороший учитель востребован всегда.
Ежегодно конкурс разбит на несколько этапов. Неизменным остается только визитная карточка. Но осудить участников жюри начинает буквально с первых секунд, с того момента, как студенты выходят на сцену. Немаловажен внешний вид будущего педагога. Студентка третьего курса по направлению учитель начальных классов Марина Добрякова из Пестова не уверена, что вернется работать и жить в родной район, но точно будет проходить свою первую практику в родной школе.
Профессия, да, сложная, учитель, но я выбрала ее с душой, с любовью, потому что мне очень нравится работать с детьми, и я считаю, это бесценный труд.
У вас начальная школа, это самый первый учитель, это же, наверное, очень сложно быть не только учителем воспитанием, но еще и мамой в какой-то степени.
Да, это действительно так, потому что, как я уже говорила в своей визитке, учитель начальных классов закладывает самую основу, с которой ребенок пойдет дальше в среднюю, в школу старшую, и с этими знаниями пойдет в свою жизнь.
Вы знаете, очень часто говорят о том, что учитель начальных классов, значит, никуда не смог поступить и не стать учителем математики, русского, литературы, физкультуры, ИЗО и всех остальных. Как вы считаете, все-таки справедливо так говорят или нет?
Я считаю, что несправедливо, потому что я выбрала эту профессию не потому, что я там не смогла куда-то поступить, а я целенаправленно шла поступать, потому что моя первая учительница тоже заложила во мне очень много хороших качеств, раскрыла меня, и, наверное, любовь к этой профессии уже пошла с моей начальной школы.
Ну, слушайте, вам придется очень тяжело, ведь вы должны вкладывать не только знания, ведь вкладывать, что человек должен хорошо относиться к другому человеку, ведь вот эти все основы, которые вы будете закладывать, благодаря, может быть, и совместно с родителями, мы будем надеяться на это. Вот, это же очень важно.
Да, это важно, потому что, во-первых, общение с родителями, мы все вместе должны социализировать ребенка, чтобы он уже дальше взаимодействовал хорошо в жизни.
Зачем вы решили участвовать в таком конкурсе?
Я уже не первый раз участвую в таких конкурсах, но вот у этого конкурса маленько другой формат. Здесь он более серьезен. Здесь нужно поразмышлять над тем, почему ты хочешь быть педагогом, почитать труды других ученых. И я считаю, что для меня это тоже небольшое такое... ступенька вверх, чтобы познать себя, посмотреть на других и показать себя.
В этот день без поддержки не остался ни один участник. Аплодисменты, крики и гул стояли после каждого тура. В этом году победителем 13-го открытого конкурса педагогического мастерства стал единственный мужчина Антон Резников. Второе место у Марии Скляренко. Бронзовый призер педагогического состязания Любовь Ивановская.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш лингвистический сериал «Имя собственное», серия 39. И мы в нашем обзоре того, как называются разные городские заведения, дошли до заведений досуга. Ну, я, во-первых, должна сказать, что вообще раньше их было не так много, то есть вообще, по-моему, не было заведений досуга, потому что, скажем, деревенская жизнь не так много досуга имеет и никаких специальных пространств не выделяет для этого. Ну, там выйдут на околицу, хороводы поводят, вот тебе и весь досуг. А вот в городах, когда они уже как-то, я думаю, с 18 примерно века появляются особые места досуга. Они называются сады. Увеселительные сады, увеселения, например, увеселительный сад Эрмитаж в Москве и парки. Парки, конечно, вот сад потом слово ушло, а парки остались. Парки были везде, и после революции все парки носили имя Горького, о чем я уже говорила как-то неоднократно, да? Почему так получилось? Наверное, это были не просто увеселения. Заметьте, как слово «увеселение» заменилось культурой. Вообще культура, она у нас... Досуг какой-то, вот я сказала, заведение досуга, но у нас почти никогда не говорят о досуге. Культура. Ну и в крайнем случае отдых. Но в 20 веке, конечно, выходят в авангард эти заведения досуга кинотеатры. Первый кинотеатр в России открылся еще в 1896 году в Петербурге, естественно, да, в столице, где же еще... И он назывался «Живые фотографии». Так просто и понятно, в общем, и что это такое. Там, кстати, сеансы были очень маленькие, 10-15 минут. Какой-нибудь там поезд надвигающийся, как мы знаем. Вот это все доставляли людям просто какой-то аттракцион. А вот уже смотрите, в 13-м году, то есть там меньше 20 лет проходит, уже в Санкт-Петербурге 114 кинотеатров. Из них 25 на Невском проспекте. Вот один из них, его называли Пикадилли. Ну, Пикадилли – это площадь в центре Лондона. Ну, понятно, что это, в общем, да. В 1932 году этот кинотеатр стал называться «Аврора», и он существует до сих пор с этим же названием. И это переименование, ну, всякие были иллюзионы, значит, вот что-нибудь такое. Значит, переименование этого кинотеатра очень характерно. Кинотеатры советского власти сделал такими идеологическими, и они носили такие серьезные идеологические названия. Кстати, вот имена кинотеатров описаны в одной из самых первых работ по городской ономастике еще в 1969 году. Вот Копорский, автор этой такой работы, я ее вчера посмотрела, значит, имена эти, значит, вот он пишет «Аврора». Но это имеется в виду не какая-то там древнегреческая «Аврора», да, а это символ революции, имя крейсера «Аврора». Тут тройной, так сказать, вот этот перескок имени, да, с мифологического на крейсер, а с крейсера на революцию, а с революции на кинотеатр. Или «Октябрь». Ну, конечно, не имеется в виду осенний месяц, а имеется в виду месяц революции. После войны появились кинотеатры с названиями, например, «Победа», а также кинотеатрам давались имена городов-героев, там Одесса, Ленинград, и тоже это было. В 60-е годы с кинотеатрами связывается тема космоса. Кинотеатр «Космос», «Полет», «Метеор», «Ракета», даже «Байконур», да? Это все, в общем, такие кинотеатры 60-х годов. Значит, константой словаря имен кинотеатров оставались топонимы. Вот, но уже не чужие, как Пикадилли, а свои. Россия, Новгород, тут как у нас в городе. В Москве кинотеатры раньше как бы повторяли карту страны, подчеркивая столичность, так сказать, что все сюда, ну, были кинотеатры Балтика, Казахстан, Ладога, Ангара, Волга, Брест, Владивосток, Енисей, Кишинев. Ну, в общем, это все не продолжить, городов у нас много, и также много было кинотеатров. Но в 90-е годы случился кризис кинотеатров, как мы хорошо помним, да? Кино вытесняется видео, и такие были, значит, места, где видео сначала собирались, потом эти видео оказались в квартирах у людей, потом видео сменилось на кино в компьютере, и зачем куда-то идти, когда можно дома смотреть в удобное для тебя время. И нам казалось, что все, кинотеатр, как заведение городское, погиб. Но нет, вот я посмотрела специально в интернете кинотеатр Москвы. Пожалуйста, вся информация. И я была потрясена, потому что я давно в Москве не бывала в кино. А теперь вот так называются кинотеатры. Например, «Синема-парк» на Калужской, «Синема-парк» на Октябрьском поле, обязательно адрес туда включают. «Синема-парк», «Парк», «Культура и отдых», и «Кино». «Формула кино» – Европа. «Формула кино» – София. «Люксор», «Космик». Понимаете, не «Космос», «Космос» – это уже… То есть мне кажется, что словарь кинотеатров сменился на 100% просто. Посмотрим в Петербурге. Сохранились кинотеатр «Аврора», тот самый, который был «Пикадилли», да? Но все-таки еще сохранились «Родина», «Дружба», «Чайка». Не забывайте, что «Чайка» – это не птичка какая-то, а это позывной Валентины Терешковой. Это тоже космическое название, да? Но кроме того, читаем такие. «Англетер Синема», «Синема-парк Гранд Каньон» из четырех слов. Например, «Синема-парк Радуга». Ну, спасибо, «Радуга». «Пандора», «Формула кино Галерея», «Мираж Синема», «Люксор». И есть, заметьте, киноклуб. Как бы кинотеатр уже устаревший, надо что-то другое. Киноклуб «Братья Люмьер». Понятно, это все-таки изобретатели кино, и во всяком случае с их именами связаны вот первые сеансы. Что можно сказать о новом словаре? Во-первых, все названия многословные, что меня удивило даже, это необычно и странно. Потом они все экзотичные и, конечно, иноязычные. И часто вот «Англетер Синема» – это просто написано вообще, не знаю, на каком языке, латиницей. Вот если это способ привлечь зрителя, отвлечь его от компьютера, ну, наверное, пусть, в общем, хотя не знаю, как им это удается. В нашем городе всего три кинотеатра, уже названные мною. «Родина» и «Новгород». Кроме того, еще есть воспоминания о кинотеатре «Октябрь». Это не календарное название, идеологическое. Сейчас это, правда, там элитное жилье. И есть новый кинотеатр, многозальный, чего мы не видали никогда, когда был кинотеатр из двух залов, там это вообще было дико. Сейчас многозальный кинотеатр, который называется, внимание, «Мираж Синема Мармелад». Ну, конечно, реально его все называют «Мармелад», по этому самому центру, в котором он расположен. Ну, интересный, в общем. Второе заведение, о котором тоже его, в общем-то, изобрела советская власть, это Дом культуры. Дома такие включали, кстати, и кинозал, там можно было и кино смотреть, да, и помещение для всяких занятий, художественной самодеятельности. Вот художественная самодеятельность – это тоже придуманное слово, и теперь, кажется, никто не занимается художественной самодеятельностью. Слово забывается, да. Ну, это слово казалось, наверное, вот тем, кто его изготовил, завел в оборот, более серьезным, чем досуг. Да, ну, все-таки самодеятельность, деятельность, да. Ирония судьбы. Сейчас оно вошло в название, вот этот досуг вошел, например, я посмотрела, Шимская культурно-досуговая система. Вот так называется, досуговая все-таки, не избегаем. Интересная история произошла со словом «клуб». Кстати, дома культуры почти никогда никак не назывались «дом культуры», да. Значит, интересная история произошла со словом «клуб». Оно возникло в русском языке как обозначение места такого аристократического досуга. Чтобы бывать в клубе, надо быть его членом. Это не то, что да, кинотеатр, куда купил билет и уже. Откуда мы знаем об этом, да? Ну, из горя от ума, конечно, плохо помним начало 19 века. Помните, значит, спрашивает Чацкий, ну что ваш батюшка, все английского клуба, старинный верный член до гроба. Разумеется, иронически, да, это ему не казалось важным. Развлекаться там. Или, значит, вот когда о Чацком самом говорит эта бабушка-графиня, она говорит, что, к фармазонам в клуб? Пошел он в пусурманы? то есть все вообще такое, бусурманы, пусурманы, фармазоны, и слово «клоп», и вот эта реплика этой грибоедовской героини говорит о том, что клоп было нечто чуждое, такое непонятное вообще истинно русскому человеку. А вот в разговоре с Репетиловым Чацкий произносит по-другому это слово. «Зато спроси, где был», – это говорит ему Репетилов, а Чацкий – «чай в клубе в английском». Это важно, значит, намекает, мол, где же я был, ты подумай, в клубе. Видимо, тогда уже было это более новое клубе. Что у нас было, да, при советской власти? Были сельские клубы, где кино, лекции и танцы. И лекцию все слушали только потому, чтобы начались танцы, наконец, и скорее все закончилось, да. Еще были такие ведомственные клубы, ну, вот клуб железнодорожников какой-то в голове у меня, да. Но слово «клуб» стало постепенно каким-то непрестижным. Вот его назвали, значит, «Дом культуры». Вот сейчас я посмотрела в Шимске, значит, там у них все сельские дома культуры. Я представляю, как они выглядят, но это дома культуры. И казалось, что жизнь этого заимствованного слова подходит к концу. Ну, раньше говорили «клуб», теперь, значит, «дом культуры». Но, во-первых, в 90-е годы оно внезапно вернулось в сферу молодежного досуга. Молодежного, не какого-то там пенсионерского. Значит, появилось невиданное для нас обновленное сочетание «ночной клуб». Боже мой, в стране победившего пролетариата какой может быть ночной досуг? И появились, конечно же, новые названия. Вот, как вы можете догадаться, я не ходок в такие клубы, но интернет мне все рассказывает. Вот такие названия. Как я выяснил, в интернете у нас 13 ночных клубов. Ну, во-первых, «Фрегат Флагман». Потом «Бункер», «Вертиго», я не знаю, «Вертиго» – это, по-моему, болезнь какая-то, ну ладно. «Зазеркалье», «Ночной океан», потом он пропал, на его месте было метро, потом что-то там еще другое уже, по-моему. И вот мне понравилось «Лофт-бар». Это такие клубы, которые существуют в каких-то переделанных, приспособленных помещениях, и он называется просто «Дом быта». Он называется так, потому что там было, да? Но так как развлечение себе трудно представить без еды, то клуб – это еще и кафе, как правило. Вот кафе-клуб – это у нас все в городе, да? Кафе-клуб-пикник или ресто-диско-бар «Рекс». «Рекс», напомню, это царь вообще-то, король, не знаю, в общем, вот так. Интересно, да? И фантазия вообще-то не ограничена. Например, у нас есть такой хобби-клуб «Занзибар». Но слово «Занзибар» не к, собственно, Африке нас отсылает, а там вычитывается слово «бар». То есть это и хобби, и клуб, и к тому же Занзибар. У всех этих имен обязательно есть налет экзотики, пафосности и привлекательности, как им кажется. Но вдруг совсем недавно, ну, уже несколько лет, появилась новая такая тенденция досуга без еды. Появились такие заведения. Их очень много, я посмотрела, в Москве, в Петербурге невероятное количество, да? Но для них не удалось придумать совершенно новое слово. Их для начала назвали антикафе. Но потом у нас тоже появилось такое, я скажу, антикафе. Но потом они как-то тихо переименовались в тайм-кафе. То есть кафе, в котором ты ищешь не еды, а проведение времени. Вот у нас есть такое в ДК молодежи, там бывший этот Попова, да? Есть такое, значит, тайм-кафе, которое называется «Карпе Тием». Это латинское выражение, ну, типа «лови день», в значении «лови момент». Я посмотрела сегодня их там в интернете, они, значит, уже называются по-русски. «Тайм-кафе, лови момент». Что там делают вообще, да? Это место, где проводят досуг. Играют в игры, ой, не знаю, в шашки, боюсь, да? Значит, занимаются даже своими делами. Есть такие тайм-кафе коворкинги, где люди занимаются своими делами. Они могли бы называться клубом, как английский клуб во времена Грибоедова. Но слово «клуб» уже обзавелся такой семантикой вот этих отвязных развлечений под громкую музыку, танцев, да, что от него предпочли дистанцироваться. Ну, вот это, значит, тайм-кафе. Даже там у них написано «свободное пространство для игр и общения». В Москве, конечно, их просто сотни, как я понимаю. Причем интересно, вот, например, так, «дерево встреч», «семейное антикафе» называется, да? Или такие слова, «песочница», «воспоминания об общении», «мы в одной песочнице», да? «Кочерга», заведомо какое-то антипафосное слово, да? «Бабочки», ну, которое написано латиницей, такая «зеленая дверь», еще какая-то дверь, значит, happy people, значит, счастливые люди могут сидеть. Белый лист, ну, в общем, вот такие самые разнообразные. И есть еще, встречается название time club. Все-таки клуб, это же клуб по существу, да? Интересно, что там большое место занимают в московских кошки, общение с кошками. Поэтому там есть cat story такая, котофейня, и у нас есть котейня тоже, и лямур. Лямур-мур. Ну вот видите, какие интересные дела творятся с заведениями досуга. Меняется досуг и меняется. Не думаю, что мне удалось назвать все. Тут идут постоянные поиски форматов и названий. Но общая картина примерно такая.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 21 мая, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!